Начинаем, да? Братья, еще раз напоминаю вам. Пожалуйста, разделитесь до обеда на группы по 6-8 человек. До обеда на группы по 6-8 человек. Вам будут розданы эти материалы. Вот. Братья, это как хотите. По конференциям, по любви, там, борщу, какие хотите принципы, пожалуйста.
Любви, останки.
Вот. Значит, разделяйте. Вам потом будет по группам это, следующее. Завтра, завтра до обеда со старостой курса сделайте список. Группа такая-то, такое-то время, группа по 15 минут на группу.
А какой курс? Вы 5 минут
попасть? Нет, я не знаю, как так. Например, группа такая-то, там это все, комната такая-то, или что, чтобы я знал, где у вас
искать. Да,
нет, не проблема. То есть, чтобы вся информация была, то завтра после обеда я мог прийти к вам и все, мы четко начали работу. Понятно, да? Вот. Завтра до обеда, то есть завтра вот после обеда мы с вами разговариваем по... сейчас скажу.
По какой? Вы тут полностью
распечатали? Нет. 10 страниц Эриксона.
Распечатали где?
Нет. У Эриксона вот есть из распечатки первые 10 страниц. Вы не просматриваете, напоминаю, а пропахиваете.
А корни читаете?
А?
Корни потом, да?
Корни вы читаете после того, когда вы прочитаете Эриксона. Два дня у вас идет на Эриксона.
Это еще не весь материал, сказали Эриксон.
Нет. Я понял.
Следующий, так мы только четвертую часть Эриксона прочитаем.
А, слушайте.
Это все экземплярованное, когда вы... Не-не-не, она сказала, будет материал. Какая часть будет еще?
Так, хорошо, я проверю. Тогда вполне возможно, на завтра вам надо будет это все.
Упростите.
А что вы хотите сегодня после этого сделать? Я буду, например, спать, а вам надо читать. Хорошо.
Обязательно.
Итак, братья, мы сейчас идем к следующему. Определение понятия Израиля. Определение понятия Израиля. То есть разные точки зрения, мы посмотрим две основных, да, вот как Израиль воспринимает писатель. Сейчас мы переходим к следующей части. Определение понятия Израиля. И вот что мне хотелось бы, чтобы когда мы сейчас будем говорить об Израиле, понимая то, что Израиль и церковь это один Божий народ, чтобы вы посмотрели, скажем так, через призму определения Израиля на церковь, на сущность церкви. Понятно, да? То есть говоря об Израиле, мы косвенно, по сути дела, говорим о природе церкви. Понятно, да? Итак, существует два подхода к определению понятия Израиля. Местный и религиозно богословский. Существует два определения понятия Израиля. Внешний и религиозно-богословский. Итак, внешне выделяет три, внешний подход, да, выделяет три взаимосвязанных между собой группы. Внешне выделяет три связанных между собой группы. Первое. Союз 12 колен до разделения царства. Союз 12 колен до разделения царства. Второе. 10 колен после разделения царства. Ну, вы знаете, да, было и 10, и Израиль. И третье. Иудея как остаток Израиля после падения Северного царства. Иудея как остаток Израиля после падения Северного царства. Это значит, что касается внешнего подхода, да? То есть сугубо такой вот обыденный, то есть это общеизвестный. Или нужно богословский подход. Религиозный богословский подход рассматривает двойное значение слова Израиль. Религиозный богословский подход рассматривает двойное значение слова Израиль. Первое. Народ или нация. Первое. Народ или нация. И второе. Народ Яхве или религиозная община. Народ или нация. И второе. Народ Яхве или религиозная община. Мы сейчас концентрируем наше внимание вот на вот этом вот последнем определении. На определении или представлении об Израиле как о народе Яхве или религиозной общине. Где мы встречаем первое упоминание слова Израиль? Да. Мы встречаем слово Израиль в Бытие 32 главе. Бытие 32. Первое упоминание слова Израиль. Об этом же, об этой же борьбе вспоминает тоже Осия, 12 глава. Да, 12 глава. 3-4 стихи. Еще вообще матери затянул Абабьякова, затянул брата своего, возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелами, как и возмог, плакал и умолял его. В бессилии он нашел нас и там говорил с нами. Итак, вот из этого первого упоминания слова Израиль, какие выводы мы можем сделать? Что вот первое упоминание слова Израиль, какое значение, какой смысл оно нам дает?
Победа в духовном смысле.
Да.
Победа в духовном смысле.
Да, победа в духовном смысле. Еще вот мне очень нравится этот момент. Это сейчас мы какие-то вещи обобщим. Но когда Бог спрашивает у Иакова, как твое имя, что Бог не знает имени Иакова? А что Бог спрашивает Иакова?
Что ты себе представляешь?
Что ты являешь собой по своей сути? Я запинающий, да? Обманщик. И вот тогда, когда человек доходит до пределов, до корешков своего самопонимания, когда он понимает, вот помните, я читал выпуск, все говорится на отвлеченных, сознаем свою славу. Когда Иаков понял, кто он, тогда он получает это новое имя. Но здесь надо подчеркнуть несколько моментов. Первое. Имя Израиля имеет божественное происхождение. Иакова назвал Израилем не отец, не мать, не дед. Иакова назвал Израилем Бог. Итак, Израиль имеет божественное происхождение. Второе. Она символизирует новые духовные отношения, которые возникли между Иаковом и Яхве. Это имя. Символизирует новые духовные отношения, которые возникли между Иаковом и Яхве. Новые духовные отношения, которые возникли между Иаковом и Яхве. И третье. Оно означает примирение Иакова через прощающую Божью благодать. Оно означает примирение Иакова через прощающую Божью благодать. Означает примирение Иакова через прощающую Божью благодать. Итак, вот то, что произошло между Богом и Иаковом у потока Иавов, вот это определение слова имени Израиль, которое там тогда вот появилось, да, то есть появление имени Израиль уже свернуто, сжато или, говоря научным языком, имплицитно. Вот учите слова за умные. Может быть, когда-нибудь видите заказ, кстати, просить. Да там имени имплицитно и все члены Я вычеркнул. В этом имени уже заключено представление о том, когда Израиль духовно представляет собой, по сути, по своей представляет собой Израиль. Вот я забираю вперед, скажу, что Израиль это не само наименование. Имя Израиль имеет божественное происхождение. Израиль только тогда Израиль, когда там существует отношение человека и Бога, обновленное отношение. Да. Ой, почему вот снова же, это сейчас, что я говорю, это снова же некое косвенное полемика конфликтных аналитиков. Они говорят, что Израиль это этническая группа. Но когда мы обращаемся к 32 главе книги Бытия, мы понимаем, что Израиль тогда Израиль, когда отношения с Богом обновлены. И когда происходит вот это вот примирение с Богом через прощающую Божью благодать. И вот что интересно, что Священное Писание никогда не упускает из виду вот это вот глубинное значение слова Израиль, священное значение слова Израиль. То есть, когда Библия, пророки Божьи говорят об Израиле, они не говорят в первую очередь об национальном каком-то сообществе. Когда пророки возвещают, они возвещают о людях, которые избраны Богом, и у которых есть действительно вот эти вот подлинно духовные отношения к Яхве. То есть на протяжении Библии всегда говорится об Израиле как о народе, у которого есть отношения с Богом. Но здесь есть еще одна деталь. И вот об этой детали очень красиво говорит Ларендел. Он говорит, что борьба, вот эти слова мне тоже очень здорово, борьба Иакова с Богом подтверждается как нормативная модель, который дом Израиля должен следовать, чтобы стать Израилем Божьим. Вот эти слова запишите. Борьба Иакова с Богом утверждается как нормативная модель. Я заработал еще один телефон. Борьба Иакова с Богом утверждается как нормативная модель.
В Боге равнодушие.
Который дом Израиля должен следовать, чтобы стать Израилем Божьим. Нормативная модель которой дом Израиля должен следовать, чтобы стать Израилем Божьим.
Дом
большой. Братья, хоть столица. Чтобы стать Израилем Божьим. Кто есть? Бог творит свой народ через борьбу. Иаков стал Израилем через поток Иаков. Народ Божий становится Божьим народом только тогда, когда он проходит через свой поток Иаков. И это нормативная модель. Бог постоянно боролся со своим народом, с израильским народом. Его отношения со своим народом это были отношения постоянной борьбы. В народе, в его народе, кто разделял, отделял Бога, от, ну, отделял народ от Яха. И вы помните, даже вот эти малые пророки сейчас вот Отия говорит. Смотрите, например, вот 9 глава, 12 стих, там последнее слово. Ибо горе им, когда удалюсь я, удалюсь от них. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они признают себя виновными и взыщут лица моего. То есть отношения Бога и его народа, а еще там написано, буду разбирать местилище сердца их. Что? Значит, Отия, там 5 глава, 15 стих. 6 глава, можно... 4-5 стихи. 9-12 стих. 13-8 стих. Вот. Ну, это то, что касается Бога. Да.
А почему,
в частности, Лавендейл
начинает исчисление возникновения Израиля именно с Иакова, а именно через Авраама или исход из Египта? Почему именно так?
Он не начинает исчисление появления Израиля. Он говорит, что первый раз слово «Израиль» появляется тогда, когда Бог дает другое имя Иакову. Когда Бог призывает Авраама, еще не появляется, нет, мы не встречаем слова Израиль.
Естественно, это четко определяет тому, что мы будем размышлять. Израиль, что это
значит? Вот. И мы, если появилось первое слово Израиль. Как оно появилось? Какая, в какой ситуации это слово появилось? Она появилась в ситуации борьбы, в ситуации восстановления отношений с Богом у Иакова, и мы из этого исходим. А призвание Авраама не значит, что там как-то оно игнорирует, там или еще что-то. Просто слово Израиль появляется в этот момент. А мы, наш поговорок, который мы записали, какой? Движение понятия Израиль. Вот чем мы сейчас и занимаемся. Мы не занимаемся исследованием появления Израиля, а занимаемся определением понятия Израиля. Хорошо. Итак, вот эта борьба Бога с Израилем, это нормативная модель. Вот, потом, где-то, я не знаю, какой день, я коснулся вот другой проблемы. И другой тем будет примерно звучать так, церковь в кризисе. И вы увидите это состояние кризиса. Это то состояние, в котором, по сути дела, и может только пребывать церковь. Вот. Но об этом мы будем говорить дальше. Вот. То есть нормативная модель борьбы со своим народом, она сохраняется, если мы так дальше будем смотреть, она сохраняется и до сего дня. Бог никогда не успокоится. Не доведя свой народ до кондиции, это называется. Хорошо. И вот когда мы рассматриваем вот те отношения, которые возникли у Бога со своим народом, значит, мы видим, да, вот, модель восстановления отношений, модель борьбы и, вот, скажем так, ее можно назвать модель благодати, потому что Бог всегда выстраивает с самого начала, с Иакова и дальше, Бог выстраивает свои отношения с народом настолько исключительно основание благодати, то милость. Вот и когда мы обращаемся к ним в Второзаконии, 7 глава 6 по 9 стих, мы видим, как Бог объясняет, почему Он избирает Израиля. Вот. Я сейчас прочитаю эти слова. Это Второзаконие, 7 глава, 6 по 9. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Бог твой, чтобы ты был собственным его народом и тем народом, которые на земле. Не потому, чтобы ты был многочисленнее всех народов». И помните, да, но потому что любит вас Господь. И это один момент, и момент в этих же стихах, момент клятвы. Он клялся отцам, и именно потому, что Бог пообещал отцам, он изволит Израиля. То есть возникновение Израиля уже как такого вот целого народа, да, вот после их выхода из египетского плена, оно снова же объясняется исключительно милостью Божьей и верностью Божьей Бога своим обещаниям. Итак, смотрите, у Иакова имя Израиль появляется только потому, что это имя дает Бог, только потому, что это у Бога с Иаковом восстанавливается отношения, и только потому, что эти отношения восстанавливаются только потому, что милость Божья, благодать была в тот момент, да? Но эти отношения выстраиваются в борьбе с Яком. И это модель. Следующее. И мы идем дальше. Мы смотрим, Израиль как народ, как национальное некое единство проявляется. Благодаря чему? Снова же. Они проходят через борьбу. Язвы, которые там изливались, они были вот в этих потрясениях. Они проходят через рабство. Они проходят через Красное море. Они проходят через пустыню. И это тоже борьба, да? И Бог говорит, мои отношения с вами основаны исключительно на благодати и исключительно на верности тем обещаниям, которые я дал. Не потому, что вы многочисленны, не потому, что у вас есть что-то особенное, просто потому, что я вас люблю и я помню то, что я пообещал. Итак, два аспекта завета Божьего с Израилем. Ну, это как вывод из стихов Второзакония. Да, как вывод, да. Два аспекта. Значит, Израиль был избран, чтобы поклоняться Богу. Да, первый. Израиль был избран, чтобы поклоняться Богу. За его искупительную благодать и любовь. Израиль был избран, чтобы поклоняться Богу. За его искупительную благодать и любовь. И второе. будет народом Бога, если будет поклоняться Ему и блюсти Его завет. Итак, для чего Израиль вам поклоняться? И второе, только тогда он сохраняет свой статус народа, если поклоняется ему и соблюдает завет. Все. Значит, кстати, когда мы рассматриваем вот эти отношения, которые выстраивает Бог со своим народом, мы видим, что народ остается неверным этим отношениям. Когда мы рассматриваем историю Израиля, мы видим, что послушание и поклонение со стороны народа случалось, ну, если так по всей истории посмотреть, оно случалось очень и очень редко. Короткие времена национального духовного возрождения сменялись временами глубокого духовного упадка и разложения. Да. И вот здесь возникает, вот уже здесь мы смотрим Израиль, его отношения с Богом, уже возникает концепция остатка. То есть, оказывается, когда мы вникаем в историю, в библейскую историю, мы видим, что Бог не выстраивал отношения со всем народом. Не потому, что он не хотел, а потому, что в подавляющем большинстве народ не был открыт для отношений с Богом. То есть вот та основная идея, которая была заложена в имени Израиль у потока Иовов, самим народом она не выполнялась. Она не оправдалась. И у народа, смотрите, имя Израиль осталось, но оно уже не имело, скажем так, божественного происхождения, потому что Бог не дал этого названия. У них не были восстановлены отношения с Богом у подавляющего большинства народа. И подавляющее большинство народа не выстраивало отношения с Богом, основанные на благодати. Постоянно в народ входило вот это вот язычество, и они, вот один из таких моментов, вы помните, когда они для того, чтобы победить, сыновья и Илья взяли ковчег, и это было совершенно языческое использование священного Божьего вот этого ковчега. Вот. И вот когда уже началось пророческое служение, пророки стали говорить не о том, что Бог выстраивает отношения Израилем как этнической группой. Они стали говорить об остатке в этой этнической группе, которая может быть названа подлинным Израилем Божьим. И один автор пишет так, я сейчас прочитаю слова. Пророки рассматривали Израиль в целом как народ мятежный и непослушный, и поэтому осужденный на страдания суда Божьего. Однако внутри неверного народа сохранялся верный остаток, на который была обращена забота Божья. Именно этот верный остаток и был истинным народом Божьим. Вот когда мы говорим о том, что мы являемся церковью остатка, какой смысл мы вкладываем в те слова, которые мы говорим? Если хоть где-то вот в этом, в этих словах сквозит некая гордыня, превозношение, то мы неизбежно повторяем судьбу того древнего Израиля, который мог сказать, помните, как Иеремия говорит, сами как окружающие говорят, наш храм, да? И они считали, что если здесь храм Господень, то все. то они находятся в полной безопасности, и никаких проблем особых у них не быть не должно. Но когда мы смотрим, то мы видим, что вот среди Израиля, как этнического целого, Бог выстраивал свои отношения с мирным остатком. С людьми, которые в своей жизни повторяли, шли по той модели, которая была заложена там, еще у потока Яков. Запишите ли вас вчера это дало? Тогда кое-что запишите.
Это две палочки или где-то такое?
Нет, это ле. Вы даже ле это знаете?
Нет. Я в России тоже знаю.
Итак. Пророки рассматривали Израиль в целом как народ мятежный и непослушный. И поэтому осужденный на страдания суда Божьего. Пророки рассматривали Израиль в целом как народ мятежный и непослушный. И поэтому осужденный на страдания суда Божьего. Однако внутри неверного народа сохранялся верный остаток. И поэтому осужденный на страдания суда Божьего. Однако внутри неверного народа сохранялся верный остаток, на который была обращена забота Божья. Верный остаток, на который была обращена забота Божья. Именно этот верный остаток и был истинным народом Божьим. На который была обращена забота Божья. Именно этот верный остаток и был истинным народом Божьим. Кавычки закройте. Кравку поставьте. И запишите еще ЛЭД, где буквы Д на конце. ЛЭД и Д.
Третий пошел.
Вот. Это чтобы другие...
Музыкальная
пауза. И... Извиняюсь, что я забываю вас. Знаете, я не только это забываю, я... Сами на последнее время настолько замотаны, и тут я это, думаю, привез картошку там, и из машины в подвал его перенес, и, значит, закрываю двери, стою перед дверью в подвал, встал, достаю ключи от машины, а у меня этот, замок этот автомобиль стоит, и
не закрывает.
Вот когда я жму кнопку, думаю, что же делаю, а? Что, достал уже? Ну, расскажем, это так бывает. Это, скажем так, усталость вызвана, а, например, такие... Творческие личности, они тоже, когда они где-то там летают, то они тоже такие способны. Шостакович рассказывает, он великий композитор, и я помню, тоже раз рассказывал, он ходил в колоках, тогда было так вот после войны, кожаная обувь, кожаная подошва. А когда вот такая слякотная погода, надевали калоши резиновые. И вот ты приходишь, например, в дом, калоши резиновые снимают и уже не сдувают. И вот он шел по улице, подошел в трамвай. В трамвае двери открылись. Калоши снял и зашел в трамвай. Знаете, то есть у него где-то сработало, двери открылись, но надо снять калоши. Калоши и пошел в трамвай. Всяко бывает. Хорошо. Что дальше? Ну, давайте это все запишите. Завет Божий всегда сохранялся через остаток. Завет Божий всегда сохранялся через остаток. Несмотря на то, что проклятие завета рассеет Израиль как этническое целое среди народов мира, через остаток, несмотря на то, что проклятие завета рассеет Израиль как этническое целое среди народов мира. Ну, где проклятие завета записано? Знаете, да, в Законе 27-28. Рассеет Израиль как этническое целое среди народов мира, и храм будет разрушен. То есть, что бы ни было, у Бога действительно на протяжении истории сохраняется вот этот вот остаток, благодаря чему, благодаря отношениям, которым выполняются обетования, которые были даны Господом. Проблема в чем? Снова же, я возвращаюсь к проблеме дистанционализма. Дистанционалисты считают, что обетования Божьи должны быть даны, то есть должны быть исполнены в отношении этнического целого, в отношении этнического Израиля, а не в отношении избранного, то есть не в отношении верного остатка. Поэтому они мечтают о политическом могуществе Израиля, о том, что Израиль станет действительно вот такой вот державой, в которой исполнятся все обетования, сказанные на сцене Израиля и Кундрии. По мнению Хазила, остаток в Ветхом Завете имеет три основных значения. По Хазилу. Да. Эта книга по Хазилу. Остаток в Ветхом Завете имеет три основных значения.
Запишите, если вы захотите более подробно указать, прочитать, это 120-я, 121-я, 122-я, 120-й страницы.
Уходила. А? Не оригинал. Книга вот ее много издала. Знаете, да, серенькая такая?
Да, да.
Она для Михаила. Да, вот 120 по 123 страницы. Там, эта информация. Значит, имеет три основные значения. Первое. Исторический остаток. То есть, когда пророки говорят об остатке в Ветхом Завете, да? Там могут быть исторические остатки. То есть, те, кто пережил катастрофу, в независимо от степени их религиозности и меры их преданности Богу.
Те, кто пережил катастрофу, независимо от степени их религиозности и меры преданности Богу. Но те, кто остался после возвращения 12-10 элементов, после тех, кто остался там, когда увели остаток, имело значение, что вот небольшая часть народа останется. Второе. Верный остаток. Значит, отличается своей верой и религиозностью. Этому остатку принадлежат все обетования для народа Божьего, содержащиеся в Писании. В этот остаток входят как верные Богу ветхозаветные евреи, так и верные Богу христиане. Да. Одесса очень велика. А я теологию иудаизма не знаю. Но то малое, что я знаю, что евреи вот внутри у них нет понимания того, что еще как бы внутри народа должен быть остаток. У них были самые разные движения внутри. Например, сейчас есть ортодоксальные евреи, хасиды, хасидизм очень развит, которые претендуют на особую святость, на особое отношение с Богом. Но в общем-то в теории иудаизма они считают, коль ты еврей, даже если ты предельно обнищенный еврей, то ты все равно Божий. Но я не могу сказать, что вот эта информация, что сказал все, да, это 100%. Потому что я не изучал глубоко иудаизм, что вот все особенно современные там иудаизм, типа сказать.
Понятно,
что
это остаток.
И следующий, эсхатологический остаток. Эсхатологический остаток. Это последняя часть верного остатка, те, кто пройдет через страдания последнего времени.
Еще раз, последняя часть.
последняя часть первого остатка, те, кто пройдет через страдания последнего времени. И вот Хавел очень хорошо, он представляет там вот этот цитат, он показывает, как в книге Откровения показана идея остатка. Даже когда Иоанн говорит о семи церквях, он говорит, впрочем, у тебя не все, да? Там преклонили колено перед Валом, да? То есть, например, вот мы смотрим и видим, что даже там уже сказано, что в этих семи церквях, ну не во всех, некоторые, да, были часть, которые остались. Потом мы читаем 12-й выпуск Откровения, пошел в святую зань прочими, оттенями ее. И Павел, он дает другой перевод с остатком. С остатком, да, не прочие, а остаток. С остатком вступил в брань. И вот этот вот эсхатологический остаток, это как раз то, к чему, как бы мы видим, что церковь Адвентиста седьмого дня, это как раз те люди, которые в последнее время будут составлять вот этот вот эсхатологический остаток. Те люди, которые должны будут пройти через страдания и переживания последнего времени.
То
время нам мы еще должны доползти.
Это второе.